Глава 8. Благоприятную погоду наутро сменил косой дождь, который, как из пулемета, поливал улицы Пимлика. На свидание в конюшне я прибыл с опозданием, и на ступеньках, стоя под зонтом, меня встретил кролик.
«А мы уже задавались вопросом, не дали ли вы дёру», — произнёс он с улыбкой застенчивого подростка.
«А если бы дал?»
«Ну, скажем так, далеко бы вы не убежали».
Продолжая улыбаться, он протянул мне коричневый конверт с красным оттиском службы Ее Величества.
«Поздравляю, вас любезно приглашают предстать перед великими мира сего. Парламентский комитет по расследованию из представителей всех партий желает с вами поговорить. Дата встречи будет объявлена позже».
«И с вами тоже, насколько я понимаю?»
«Попутно. Мы-то не звезды».
Тут подъехал черный «Пежо». Кролик сел сзади. Машина уехала.
«Ну что, вы во всеоружии, Пит?» —
спрашивает меня Пепси. Она восседает уже на своем троне в библиотеке.
«Сегодня нам предстоит тяжелый денек».
Она имеет в виду толстую папку из буйволовой кожи, которая ждет меня на столике, стоящем на распорках. Мой неопубликованный шедевр на 40 страницах. «Я предлагаю тебе написать официальный отчет о том, что произошло, Питер», — говорит мне Смайли. 3 часа ночи. Мы сидим лицом к лицу в гостиной муниципального дома в одном из жилых кварталов Нью-Фореста. «По мне, так ты идеальный кандидат для этой работы», — продолжает он намеренно обезличенным тоном. «Пусть это будет исчерпывающий отчет, пространный, изобилующий второстепенными деталями и ни слова не говорящий о том, о чем с Божьей помощью, я надеюсь, никогда не узнает никто на свете, кроме тебя, меня и еще 4 посвященных. Одним словом, отчет, который удовлетворит жгучие аппетиты лондонского управления и послужит дымовой завесой для головного офиса после вскрытия, фигурально выражаясь. А такой момент наверняка когда-нибудь наступит. Отчет, который потребует моего и только моего предварительного одобрения. Чтобы больше его никто не видел. Сделаешь это — осилишь. И, конечно, Ильза будет сидеть у тебя под боком». Ильза — лингвист номер 1 в секретке, подтянутая, педантичная Ильза, владеющая немецким, чешским, сербско-хорватским и польским, проживающая с матерью в Хэмпстеде, играющая на флейте субботними вечерами. Ильза будет сидеть у меня под боком, исправлять мои расшифровки немецких записей. Мы будем вместе улыбаться моим мелким ошибкам, обсуждать выбор лучшего слова или фразы, вместе заказывать бутерброды. Мы будем склоняться над магнитофоном и, случайно столкнувшись лбами, извиняться. И ровно в 5:30 Ильза отправится домой к своей матери и своей флейте в Хэмпстеде. Дезертирство и эксфильтрация передаточного источника «Тюльпан». Черновик отчета, составленный П. Гиллемом, помощником Г. Секрет в Мэрилебоне для прочтения Г. Лондонского управления Биллом Хейденом и Г. Казначейства Оливером Лейконом после предварительного одобрения Г. Секрет. Первые признаки, что передаточный источник «Тюльпан» может подвергнуться риску разоблачения, обозначились во время рутинного треффа между Мэйфлауэром и его куратором Лимосом, Пауль, в западно-берлинском конспиративном доме К2, Фазаненштрассе, 16 января, примерно в 7:30. Используя поддельный паспорт на имя Фридриха Либаха, Мэйфлауэр пересек границу западного Берлина на велосипеде вместе с утренней кавалерией восточно-берлинских рабочих. После вербовки Мэйфлауэра нашей службой было принято решение свести число его поездок в Западный Берлин к минимуму. В результате Берлинский центр снабдил его паспортом на имя Фридриха Либаха, строительного рабочего, жителя Лихтенберга, Восточный Берлин, где он на свои деньги приобрел садовый сарай для велосипеда и рабочую одежду. Примечание в тексте Гиллема. Хороший английский завтрак из жареной яичницы, бекона и запеченной фасоли, приготовленные Лимасом, стал уже традиционным для этих нерегулярных встреч, устраиваемых в зависимости от оперативной надобности и рабочего графика Майфлауэра. Как обычно, встреча началась с рутинного опроса и сетевых новостей. Передаточный источник «Нарцисс», несмотря на рецидив болезни, настаивает на продолжении сотрудничества. Он получает и передает редкие книги, брошюры и личную почту. Передаточный источник «Фиалка». Ее сообщение об усилении советских войск на чешской границе вызвало большой интерес у клиентов у Уайт-Холли, и ей будет выдан бонус, о котором она попросила. Передаточный источник «Лепесток» обзавелась очередным бойфрендом. Это 22-летний связист Красной Армии, специалист-шифровальщик из Минска, недавно приписанный к ее воинской части. Он страстный филателист, и «Лепесток» ему сказала, что у ее пожилой тетки, вымышленной, есть коллекция дореволюционных русских марок, с которой она готова расстаться за хорошую цену. О цене она договорится с ним в постели. И это будет справочник шифров. С подачи Лимаса Мэйфлауэр заверил ее, что Лондон обеспечит необходимую коллекцию марок. Только теперь разговор переходит к передаточному источнику «Тюльпан». Дословно. Лимас. А как обстоят дела у Дорис? Лучше, хуже? Мэйфлауэр. Друг мой Пауль, ставить ей диагноз — дело бесполезное. У нее каждый день начинается с чистого листа. Лимас. Вы ее спасательный круг, Карл. Мэйфлауэр. Она считает, что ее муж, господин Квинц, стал проявлять к ней повышенный интерес. Давно пора, черт побери. И в чем это проявляется? Он ее подозревает. В чем она пока не знает. Постоянно спрашивает, куда идет, с кем встречается, где была. Наблюдает за ней, когда она готовит, одевается, во все сует свой нос. Может, просто наконец заиграла ревность? Она так не думает. По ее словам, Квинс способен ревновать только к своей блестящей карьере и к собственной персоне. Но это же Дорис, так кто же ее знает? А ее служебная жизнь? «Раб, — утверждает она, — не станет ее подозревать, потому что сам постоянно нарушает дисциплину. Если бы СВБ ее в чем-то заподозрила, она бы уже сидела в клетке неподалеку». «СВБ? Служба внутренней безопасности Штази. Каждое утро по дороге в кабинет раба она проходит мимо их двери». В тот же день Лимас в рабочем порядке велел Де Йонгу уточнить план действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай эксфильтрации «Тюльпан». Де Йонг подтвердил, что все документы и ресурсы для эксфильтрации через Прагу имеются в наличии. Дождавшись вечернего потока рабочих, Мэйфлауэр вернулся на велосипеде в Восточный Берлин. Пепси не сидится на месте. Она то и дело слезает со своего трона, чтобы побродить по комнате или подсмотреть из-за моей спины, что я читаю. Я вижу «Тюльпан» в том же нервозном состоянии. То дома в Хоеншонхаузене, то в кабинете рядом с Эммануэлем Раппом, в доме номер 3, принадлежащем Штази, на Магдалененштрассе. Второе сообщение пришло в виде расшифровки телефонного разговора двух врачей. При участии западно-берлинской полиции была подключена экстренная контактная сеть. Теперь, если Мэйфлауэр звонил в клинику, Западный Берлин, из своей Шарите, Восточный Берлин, и просил соединить его с номинальным коллегой доктором Фляйшманом, звонок автоматически переводился в берлинский центр. В 9:20 21 января под медицинским прикрытием произошел следующий телефонный разговор между Мэйфлауэром и Лимасом. Дословно. Мэйфлауэр звонит из Шарите, Восточный Берлин.
«Доктор Фляйшман?»
Лимас. «Я слушаю». Мэйфлауэр. «Это доктор Римек. У вас есть пациент, фрау Лиза Зоммер».
Еще один псевдоним «Тюльпан», примечание в тексте Гиллема.
«И что же,